Друзья, мы продолжим наше рассуждение о законничестве. Посмотрим еще раз на тот библейский текст, который я прочитал уже в прошлый раз. Я читал 8 стихов из 12 главы Евангелия от Матфея. Вот, и сейчас буду читать 14 стихов. 12 глава Евангелия от Матфея, первые 14 стихов. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его: „Можно ли исцелять в субботы?“ Он же сказал им: „Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому: „Протяни руку твою“, и он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда». Друзья, прошлое воскресенье мы уже говорили о том, что законничество – это попытка человека оправдаться перед Богом или законом, или какими-то своими человеческими делами. И мы рассуждали о том, как законничество влияет на наши отношения с Богом. Я говорил 4 утверждения, я их повторю сейчас. Во-первых, законник, он себя ставит на место Бога. Законник не понимает суть заповедей Бога. Законник отвергает благодать Божию, и законники враждуют с Богом. Вообще, знаете, друзья, законничество, его можно обнаруживать, ну, по таким некоторым характерным признакам. Например, когда грехом называют то, что Библия грехом не называет. Это может быть один из признаков законничества. Или когда исполнение человеческих правил становится наравне со Словом Божьим. Когда внешнее становится важнее внутреннего. Когда духовную жизнь измеряют чем-то количественным. Например, вот ты должен молиться 20, минимум 20 минут. Ну, иначе как бы это и молитвой не считается. То есть количественное измерение каких-то духовных вещей. Или когда духовному обряду или какому-то духовному действию приписывают духовную силу. Ну, или религиозному действию приписывают духовную силу. Друзья, это даже может касаться таких вещей, ну, которые существуют и у нас. Преломление, там, крещение, рукоположение. Когда дом молитвы освящает верующих, допустим. Или когда правильно застегнутая пуговичка, она показывает на твою духовность. Это законничество. Когда галстук указывает путь в ад. Ну, это раньше говорили, сейчас вроде бы уже так никто не говорит. Но было такое время. Друзья, законничество, оно просто обесценивает все, что сделал Христос, Вот этими всеми своими правилами. Хочу сегодня обратить внимание на вторую часть моих рассуждений. Я говорил в прошлый раз, а как законничество влияет на отношения с другими людьми. То есть в прошлый раз как с Богом, сегодня как законничество влияет на отношения с другими людьми. У меня тоже будет 4 утверждения. Я буду из этого текста, который я прочитал, ну, обращать внимание на это событие, немножко рассуждать. Первое. Законники следят за другими людьми. Посмотрите, вот ситуация здесь, мы прочитали, проходили в субботу засеянными полями, и потом вторая ситуация – это в синагоге. Вообще, если вы будете читать Евангелие, и вот там будет Христос, ученики, то там рядом всегда обязательно кто еще будет? Там обязательно будут фарисеи, ну или кто-то там, они могут быть там, это книжники, законники, по-разному называются, могут быть саддукеи, могут быть фарисеи, то есть обязательно будут люди, которые наблюдают за всем очень внимательно, они следят, они подсматривают, они думают, какой бы вопрос такой задать. Не потому, что им что-то хочется узнать от Христа, не потому, что они хотят в познаниях Бога как-то углубиться. Им надо, ну, задать такой вопрос, чтобы поймать, осудить, вот, чтобы как-то Христос запутался, чтобы как-то народ на него по-другому посмотрел. Вот в этой ситуации, смотрите, в поле они наблюдают за учениками. То есть идут все вместе, но они подсматривают. Посмотрят, что же сделают ученики. Заходит Христос в синагогу, и написано, там был человек, имеющий сухую руку. И вот интересно, и они спросили Иисуса. Ну, Иисус, конечно, знал, что этот человек там есть, но фарисеи тоже знали, что он там есть. Но я дальше скажу, их сам человек-то не сильно интересовал. Проблема человека тоже их не сильно интересовала. Их интересовало то, а как теперь можно, вот, ну, найдя этого человека, как теперь его можно использовать для того, чтобы, ну, что-то плохо сделать Христу, какой-то вопрос задать провокационный и так далее. Вообще законники, они любят раздавать другим инструкции, как надо. Вот, а чего они едят? А не надо есть. А в субботу? А будешь исцелять в субботу? А не надо исцелять в субботу. То есть они все знают, как, кому надо делать, и, ну, любят очень с этим делиться. То есть они следят за другими людьми. Второе утверждение. Законники оценивают других людей через свои правила. То есть у них есть определенный набор правил. В прошлый раз я говорил об этом. Вот просто ученики идут и едят, и, ну, срывают и едят. И Христос полностью их оправдал. Христос сказал, что вот в ситуации Давид был в храме, священники в храме в субботу работают. И сегодня ученики, которые срывают колосья в субботу и едят, они нисколько не нарушают, даже ветхозаветные, даже Божьи заповеди, нисколько. Они невиновны. А фарисеи смотрели на них и думали, какое страшное дело они делают. Они, я говорил в прошлый раз, они выполняют как будто бы тройную работу. Срезали, потом размолотили, ну, чтобы зернышки получить, а потом еще в рот положили и переживали. Ну, как будто ученики это мельница какая-то. И фарисеи просто за голову берутся и говорят, ну, как такое можно быть? Это ж работа в чистом виде. Суббота и работа. Несовместимые вещи, ну, безобразие просто творится. Таким образом, законничество, оно всегда воспитывает религиозных лицемеров. Потому что если человек очень сильно занят только внешним, всегда будет, ну, какое-то пренебрежение внутренним, пренебрежение состоянием сердца и вообще внутренним духовным состоянием. Вот есть внешний стандарт, если ты ему соответствуешь, ты молодец. Ты себя можешь так оценивать, тебя со стороны могут быть так оценивать. Вот. И знаете, мы где-то даже, бывает, научились друг друга так оценивать через какие-то правила. Вот, ну, это не какой-то утвержденный список правил. Ну вот представьте, сейчас бы зашел в наше собрание человек, и мы бы так его чик-чик-чик быстренько просканировали и определили, там, прическа, внешность, там, ниже, обувь, даже, может быть, где-то походка, как он поздоровался. Все, и мы бы уже, скорее всего, бы выдали бы какую-то оценку, что это за человек. Какой он там, верующий, неверующий, он духовный, недуховный, ну, или вообще непонятно кто. Друзья, и большая вероятность, что мы могли бы очень сильно ошибиться. Потому что мы не можем заглянуть внутрь человека. Вот. Нам кажется, что, ну, кажется, как будто это просто. Посмотрел, просканировал, оценку выдал. Вот. И как будто бы жить даже так проще. Набор правил, исполняй, и все, и ты хороший, хороший христианин. То есть вот законники именно так оценивали, ну и, соответственно, они же воспитывали людей. То есть люди их окружающие, они вот подстраивались к этим нормам и правилам. Законники, третье утверждение, не видят проблемы людей. Законники, вот смотрите, Христос им говорит, вот если бы вы знали, а что должны были они знать? Это книга пророка Осии, милости хочу, а не жертвы. Я в прошлый раз, по-моему, говорил мысль. В 9 главе Матфея Христос им говорит, когда они там упрекают за то, что ученики не постятся, Христос говорит им, так вы пойдите, научитесь. То есть вот он им говорит, вы тут, ну, не задавайте вопросов, пойдите, научитесь. Ну, немножко даже, мне кажется, немножко так для них это было неприятно. Они знатоки, они постоянно изучают, он им и говорит, идите там, вот, где вы изучаете, идите, откройте пророка Осии и прочитайте. И вот проходит 3 главы, проходит, ну, несколько дней, недели, может быть, месяцев, и он опять говорит, он уже не говорит, идите научитесь. Наверное, они не послушались его, наверное, они не пошли учиться. И он говорит, вот если бы вы знали, то есть если бы вы тогда научились хотя бы, когда я вас призывал к этому, то вы бы сегодня не осудили невиновных. То есть они проблему людей не видят, в них нету милости. человек, имеющий сухую руку. Скажите, их сильно волнует то, что у человека проблема в жизни? Но представьте, человек имеет сухую руку, то есть эта рука не работает. А если это правая рука? То есть вот человек всю жизнь с одной рукой. Да, может быть, она не болит, может быть, она просто, ну, как сегодня говорят, атрофированные мышцы у человека. Вот она висит или как-то так. Вот, и он ничего с ней делать не может. Человек с одной рукой. Это же проблема. И вот этот человек приходит в синагогу. На него обратили внимание. Но, друзья, мне кажется, если бы у этих людей чуточку милости было, надо было взять этого человека, раз вы такие внимательные, подвести его ко Христу и сказать: «Христос, пожалуйста, ты же можешь, исцели». Ну, пусть человек порадуется, и мы вместе с ним. Ведь это будет невероятная суббота. Вот в нашей синагоге это будет потрясающая суббота. Мы вместе возрадуемся и прославим Бога. Нет, они проблему людей не видят. Они видят, ну, возможность только. Возможность, как на Христа ну, что-то придумать. Мытари и грешники приближаются ко Христу. Он с ними ест, пьет. Что делают фарисеи? Они возмущаются. Что такое? Почему он ест? Христос говорит: ну, знаете, все очень просто. Кто нужду во враче имеет? Здоровые или больные? Вы здоровые? Но они же себя считали здоровыми. Он говорит: так я к больным и пришел. Вот я пришел к тем, кто действительно грешники. Да, мытари, это ж плохие люди. Вот даже в вашем понимании, это плохие люди. Ну, конечно, самые плохие люди были. Или одни из плохих. Язычники, мытари, там еще кто-то. Вот. Так вот я к ним и пришел. Он говорит: вот даже по человеческой логике, ну, что я плохого делаю? Что я делаю плохого? Я и пришел к тем, у кого проблемы. Я с ними общаюсь, я с ними ем, потому что я хочу, чтобы они исцелились. Потому что они сознают себя таковыми, и я пришел для них, я пришел им помочь. И вот смотрите, человек с иссохшей рукой их не волнует. Встречают они однажды расслабленного. Но они знали, что этот человек долгие годы лежит расслабленный. И вот, знаете, когда ты встречаешься с человеком, который лежал, парализованный, и вдруг он идет. Ну, на что бы надо обратить внимание, тем более, если ты знаешь Бога, ты знаешь Божью благодать, Божью милость. Что случилось? Так меня Бог исцелил. Так давай, как-то сейчас это вместе, ну, порадуемся, давай, что ли, помолимся, поблагодарим Бога. Давай, выйди на собрание там или в синагоге, расскажи свидетельство, чтобы все об этом услышали, какой благой и милостивый Бог. Друзья, но их это не волнует. Они вообще проблему не видят. Вот они видят человека, который всегда лежал, а теперь он стоит, а в руках у него постель. Надо же, какая проблема. Как ты мог в субботу нести груз? Это же нельзя. То есть они видят не проблему. Они не любят людей на самом деле. Вот. Они специалисты вот в этих своих правилах, а к людям у них такое отношение. И смотрите, Христос говорит: вы знаете, что человек лучше овцы. Оказывается, ну, исходя вот из этих слов, он говорит: вот если у вас одна овца, и она в субботу упадет в яму, я уверен, что любой из них ее вытащит и не будет считать это работой. Христос говорит: так вот вы понимаете, что человек, он намного лучше овцы. А вы относитесь к нему так, ну, как будто он хуже овцы, хуже животного. Друзья, мы не сможем с вами говорить о духовном росте в церкви, если у нас будут отношения законнические. Друзья, церковь – это общество или сообщество людей, которые помогают друг другу идти за Христом. Помогают. Но для этого надо человека видеть самого, видеть проблему человека и стараться помочь, а не вот, ну, то, чем занимались фарисеи. Вот. И на самом деле, хотя внешне это может красиво выглядеть, на самом деле, ну, законники – это очень жестокие люди. Обратите внимание, в истории ну, человечество, в истории христианства, самые сильные воины, ну, как бы сказать, жестокие, беспощадные, это всегда воины религиозные. Ну, то есть, когда люди воюют за свою религию, там просто головы летят. То есть, вот ни за что так сильно люди не воюют, как за свои какие-то убеждения, за свою религию. Вот Христос говорит им о том, ну, это и ученикам, это и нам сегодня, что Бог хочет, еще со времен пророка Осии это написано, то есть это со времен Ветхого Завета, Бог хочет, чтобы сердце милующее было. А для этого нам самим нужно милость Бога познавать, а не просто соблюдать какие-то свои любимые традиции. И последнее утверждение – законники используют правила, чтобы возвышать себя. То есть, смотрите, они берут на себя такое право, ну, определять, кто виноват, кто не виноват. Христос говорит, вот если бы вы знали, то вы бы не осудили невиновных. То есть они такое право на себя, ну, как бы взяли. То есть мы можем определять, кто хорошо себя ведет, кто плохо себя ведет. И в конечном итоге, когда Христос, ну, первый раз оправдал учеников, теперь он в синагоге принародно исцелил этого Сухорукова, то они выходят из этой синагоги, собирают совещание и говорят, надо его погубить. То есть, смотрите, эти люди, они взяли на себя такое право определять даже, ну, жить Христу или не жить. То есть мы будем решать, будет он дальше жить, тут проповедовать в нашей синагоге, вот эти все дела свои делать или не будут. То есть они об этом совещались. То есть это на какую высоту надо, ну, о себе так, наверное, подумать или поставить, чтобы вот это делать. Друзья, я говорил в прошлый раз, что послание Галатам, оно целиком посвящено этой теме, проблеме законничества в первых церквах. И вот 6 глава, это заключительная глава послания Галатам, и Павел переходит, ну, уже с 5 главы в такую практическую плоскость. И он в 6 главе говорит о взаимоотношениях. Вначале он говорит о законничестве, о законниках, и можно показаться, что это где-то там, кто-то. Но, друзья, в Галатии уже фарисеев там не было или почти не было. То есть фарисеи остались в Иерусалиме, фарисеи где-то там в еврейской среде остались. Галатийские церкви – это языческие церкви, но и туда пришла проблема язычества. И вот в 6 главе, когда он говорит о взаимоотношениях, он касается этой темы именно, ну, вот со стороны отношений. Я хотел обратить внимание на несколько первых стихов вот этой 6 главы послания Галатам. Посмотрите, здесь Павел просто показывает, есть подход благодати, когда человек там согрешает, когда у человека есть проблемы. И есть проблема законничества. И вот как с разных сторон, если ты подходишь с позиции закона или с позиции благодати, какие будут отношения? Посмотрите. «Братья, если и впадет человек какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтоб не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Друзья, то есть оказывается, законничество – это не просто какая-то такая теория, вот, которая есть там у фарисеев или еще где-то. Когда законничество приходит в церковь, то оно не только на отношения с Богом влияет, оно влияет на отношения к людям. Вот первый стих – это так, как должно быть, если… Если любой из нас, никто не застрахован, любой из нас может впасть в согрешение, что мы должны делать остальные? Так как фарисеи, следить, наблюдать, ой, как хорошо там, что это не я, ну как-то возвышаться, вот тыкать пальцем этому человеку. Нет, Павел говорит, вот как нужно, в духе кротости помочь этому человеку исправиться. И если взять на себя его бремя. Здесь в первом стихе о грехе идет речь. Это не просто проблемка какая-то, тяжесть какая-то, жизненная ситуация, там, и мы поддерживаем человека. Здесь о грехе речь идет. И он говорит, так вот если вы считаете себя духовными, то вы должны уметь взять бремя чужого человека, бремя греха, и понести. Нет, не понести там соседке или хорошему другу своему и все рассказать. Понести на себе. Понести на себе. И он говорит, если вы думаете в этот момент, что вы лучше, вы ошибаетесь, вы нисколько не лучше. Очень легко, что завтра вы можете оказаться на этом же месте, на месте впавшего в согрешение. А может быть, вы даже и сегодня, когда тот человек, видимо, впал в согрешение, а вы как будто бы не впали, вы, может быть, даже сегодня нисколько не лучше. И он говорит, смотрите, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто. Братья и сестры, а кто это такие ничто в церкви? Как вы думаете? Вот кого имеет в виду Павел? Вот будучи ничто, это какие-то определенные люди в церкви? Друзья, он здесь всех имеет в виду. То есть если ты себя считаешь кем-нибудь, вот в момент, когда ты видишь согрешающего, то ты вспомнишь, что ты на самом деле ничто. И я ничто, и мы все ничто. Друзья, только милость и благодать, она нас вообще держит. Она нас сюда привела, мы забыли об этом. или как будто бы забыли. И она нас держит, и она нас до неба доведет, и никак по-другому. Так вот, когда видишь согрешающего, постарайся ему помочь, постарайся понести его бремя. И тогда вот тут написано, будет иметь похвалу в себе. Есть некоторые переводы там, но мне нравится, как там написано. Ты будешь радости от этого испытывать. То есть тебе не надо будет соревноваться с другими людьми, состязаться. Я лучше, он хуже, вот я его исправляю, я духовный, а он плохой, он нехороший. Если с такой позиции, это законническая позиция, мы не сможем помогать друг другу. Друзья, только с позиции, будучи ничто, и в духе кротости, не обольщая себя, и тогда очень хороший результат и хороший итог будет. Итак, я подвожу итог тому, что я сказал. Друзья, законничество влияет на наши отношения с Богом и влияет на наши отношения с другими людьми. Законники следят за другими людьми, законники оценивают других, а не себя, законники не видят проблемы людей, и законники возвышают себя. Друзья, на самом деле вот это явление законничества, если оно проникает в церковь, это огромное зло. Это огромное зло. Это хуже какого-то лжеучения, ну вот какой-то ереси. Это намного хуже. Потому что это подмена настоящего христианства. Один человек сказал недавно такую мысль, мне она очень понравилась, сама формулировка. То есть что это такое? Когда традиции становятся догмами, то есть становятся обязательными, а догмы становятся традициями. Вот это беда. Это серьезная проблема. И тогда церковь из того общества, где люди должны спасаться и исцеляться, она превращается в опасное общество. Духовного роста не будет, будет только упадок. Друзья, атмосфера тяжелая будет. Люди будут, ну представьте, такие как фарисеи. Вот хотел бы любой из нас в момент трудности, в момент согрешения вокруг себя быть окруженным фарисеями, которые ходят и подглядывают за тобой. И они подглядывают не для того, чтобы помочь. У них там свои цели и свои задачи. Друзья, я думаю, что никто бы из нас в трудный момент жизни не хотел бы быть окруженным вот такими людьми, подобными фарисеям. Знаете, когда Христос говорил ученикам об этой проблеме, не только ученикам, Он всем говорил. Он прямо и фарисеям об этом говорил, и законникам, и всем остальным. И ученики говорят: Христос, но ты как-то слишком, наверное, резко говоришь, потому что ты знаешь, что фарисеи вот послушали твое слово, там эта речь была о посте, или о умывании, неумывании рук, и вот они соблазнились. Христос, может быть, как-то тебе смягчить твою речь, твою проповедь, ну, такие люди уважаемые, и они соблазнились, то есть они огорчились этим, развернулись и ушли. И вот Христос интересное слово сказал, Он говорит, ну вы знаете, что всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. То есть Христос явно дал понять, что такое явление, как законничество, это не то, что Отец Небесный насадил. И Он им говорит, ученикам, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. То есть вы не беспокойтесь о том, что они где-то соблазнились там, вот эти фарисеи, ну потому что это настолько опасное явление, но что не говорить о нем просто нельзя. Друзья, законничество, если оно в каком-то виде присутствует в нашей жизни, его нужно решительно искоренять, иначе последствия будут очень печальными. Друзья, я уже сказал, это останавливает духовный рост. Друзья, потому что законничество, оно останавливает действие Духа Святого в нашей жизни. Только Евангелие способно, настоящее, истинное, библейское Евангелие способно сохранить нас и всю церковь от законничества и от другой крайности. Есть другая крайность, это вседозволенность. Только Евангелие способно научить нас жить в настоящей свободе Христовой. И это, друзья, и настоящее христианство, оно заключается в покорности Духу Святому. Через 2 недели мы будем праздновать праздник Троицы. Друзья, покорность Духу Святому делает нас настоящими христианами. Такие христиане растут, такие христиане созидают церковь. Я скажу, что у Бога достаточно благодати, чтобы и остановить, и исцелить законника. Вспомните Савла на пути в Дамаск. Друзья, это был очень, очень сильный такой еврейский законник, но Бог его остановил, Бог его спас и помиловал. Помните о том, чтобы беречься законничества. Ищите настоящих отношений с Богом, радуйтесь о Господе, вникайте в Евангелие и живите с Богом. Да сохранит нас Бог от законничества. Аминь.